по угодины.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете.
Сегодня с турмы на улице Окрестина в Менску вышла на волю после 10 суток арышту активистка молодевого незарегистрованного руху «Джинс за свободу» Полина Курьянович. Каля стену турмы на улице Окрестина в Менску ей сустракала и наша корреспондентка Любов Лунева.
Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады 2 красавіка. Яна нават не паспела разгарнуць расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Як дзяўчыну затрымалі супрацоўнікі аховы, якія мелі пры сабе зброю, а таксама супрацоўнікі міліцыі цэнтральнага РУС. На яе склалі пратакол, і Паліна трапіла ў турму на вуліцу Акрэсці. Яна была ўпершыню у камеры. Камеры жаночыя ў турме на вуліцу Крэстіна самыя горшыя. Гэта кажуць усе людзі, якія хоць раз траплялі за краты. Паліна падзеліцца сваімі ўражаннямі з Радыё Свабода.
Сидела не первый раз на Крэстіна, потому что раньше 15 суток мы сразу доведали. Ну, в этот раз, правда, было похоже, потому что я сидела не со своими, а с такими женщинами, очень милыми, душевными. Все пьют, все сидели на Володарке, все сидели в Зёдино и в Речице. Ну, так, беседы очень занимательные с ними были.
Полину сустрели больше за 30 человек. Это не только сябры руху «Джинс за свободу». Сюда пришли и лидер «Молодого фронта», и активисты «Молодого фронта». Сюда пришли и активисты других организаций, у тем лику и незарегистрованной организации «Инициатива», сябры якой Андрея Кима в худким часе будут судить по 2 криминальных артикулах.
Зменску передавала Любов Лунева. Засталіся 2 тыдні да сёлетняга чарнобыльскага шляху традыцыйнай акцыі апазіцыі. Арганізатары падалі заявку ў Менскі гарвыканкам на 6 ад пляцоўкі каля Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці. 6 плануецца пачаць а 14 гадзіне, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Организаторы будут чекать отказу от мены Гарвыканкаму до 21 красовика. У выпадку забороны заявленного маршрута аркомитет готовы до перемовы с уладами для пошуку компромиссного варианта. Один из заявников акции Игорь Ренкевич сказал.
Мы сгодны разглядать питание со изменой формата, але коли будет накирование нашего 6 на Бангалор, это будет как провокация и певный протяг подеи, которые были 25 соковика. Так что размовы про Бангалор быть не может.
На поседжении аркомитету вырашено створить дружину для подтримания громадского аппаратку под час акции. Сподар Ренкевич потлумачивая.
Заявники несут отказность за громадский парадок. То, что отбывалось 25 соковика, показало, что больше громадский парадок порушают уласно те, кто повинен его заховывать. Люди у черной вопроцы, которые не представляются, ломают ребра, бьют людей, перевышают свои службовые полномочия. Тому мы обыдемся без уладов и будем подтримливать громадский парадок уластными силами. Мы цивилизованные люди. Нехай улады не клопотятся и не перешкоджают, и не займаются дробными и брутальными провокациями.
Подчас подрыхтовки основные намагания организаторов скированные на информационную кампанию. Один из заявников старшиня зарегистрованного в Украине громадского объединения «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волшанин лечит, что сёлета акция будет больше массовой.
Все будут глядеть и поравновывать, как этот шлях будет проходить в связи с 25-м века, когда было разогнано это мероприемство. У этот раз она будет более подготовлена и мощная, такие чернобыльский шлях.
17-го красовика под час слухания у Чернобыль сегодня у Европарламенте господар Волчанин меркует так само запросить евродепутатов до уделу у акции.
Я завсёды за диалог, особливо у питаниях чернобыльских, потому что от этого страдают все населенство Беларуси. Когда некий чиновник говорит, что чернобыльских питаний нема и такой проблемы нема, он хлусит. И это ворог Беларуси. И от таких чиновников медиков зменшилася до нуля и гуманитарная допомога. И я буду вздымать это питание перед депутатами Европарламента и буду их просить, как яны убольшили эту допомогу Беларуси. Коли бы улада суместно с представниками оппозиции, профессорами, докторами были разом, то наш голос был почутый и у ООН, и у Евросоюза. Каля президента сейчас. Есть ястребы, есть миротворцы. И вот Чернобыльский шлях повинен показать этим ястребам, что такой диалог, как они хотят сделать, он неприемлемый.
Говорил старшиня зарегистрованного в Украине громадского объединения «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин. Старшиня аргкомитету Чернобыльского шляху Александр Меленкевич заявил, что 26 красавіка – это день смутку белорусского народа и гэты день напомину про небяспеку мирного атома. Тому у своей заяве спадар Меленкевич каже, что рашэнне про будаўніцтва атомной электростанции в Беларуси без обнародованной навуковой экспертизы и без громадской дискуссии несе погрозу для белорусов и для суседзяў. Меленкевич закликал сказать не адмене социальных гарантий потерпелым от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Паводле заявы Александра Меленкевича, я процитую, як и у советские часы, люди сёння не мают доступу до информации, якая звязана с безпекой их життя и здоровья.
Репресаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новой серии передач «Вострая брама» мы перегортываем человечие лёсы, схованные у секретных архивах КГБ.
Черговая передача Сергея Дубовца «Вострая брама» на наших хвалях у неделю. Я так само нагадаю, что все наши передачи можно найти в интернете. Свобода.орг. 13 гадоў таму дэпутаты Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання ад апазіцыі БНФ абвясцілі галадоўку пратэсту супраць дзеянняў Аляксандра Лукашэнкі. У ноч з 11 на 12 красавіка 1995 году яны засталіся ў авальнай залі Дома ўраду, дзе праходзілі парламенцкія паседжанні. У тую ноч іх жорстка збілі і выцягнулі з залі супрацоўнікі спецслужбаў. З некаторымі ўдзельнікамі тых падзеяў сёння размаўляў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Подставой для протесту стала инициатива Александра Лукашенко провести референдум. И она имела антиконституционный характер. Тогочасное законодавство забороняло выносить на референдум питания, которые закранали национальные каштовности. А пропоновалось именовито это – скасование белорусской мовы как единой державной и скасование бел-червоно-белого стяга и гербу погоня как державных символов. До дня голосования 11 красовика все традиционные классичные парламентские методы были нами вычерпаны, згадывая депутат Юрас Беленький.
Сегодня с позиции прошедших годов, ну я просто гляжу не только, как мы отчували, отчуваем, в принципе наша позиция не изменилась, я гляжу, как у прессии, как люди говорят теперь, когда прошло столько годов антибелорусской влады, ну, соправды, это было одинное решение. Когда бы мы тихо, как бы, проглянули это, то свет бы не побачил, что пришла диктатура, свет бы не побачил, что пришла влада, якая здольна на любые антизаконные деяния, у тем лику, на введение войск и разгон парламента.
Юрас Беленький перакананы, что адлік панавання диктатуры ў Беларусі трэба весці з той ночы.
Пераварот быў здзейснены тады, у гэтую ноч. А не потом, как некоторые сегодняшние оппозиционеры уваходили в систему улады Лукашенко, пишут, что переворот отбылся у листопаде 96-го года. Нет, переворот тогда отбылся, когда выказавшая улада брутально с войсками, со сбитем депутатов разогнала, фактично знищила высшего законодавшего органа улады.
Валентин Голубев так само потерпел ту ночь. Сегодня он сказал свободе, як теперь глядеть на те подеи.
Займаюся історією, політологією, без цього нельга би йтися. І натурально, що я ще як автор Конституції Білорусі видатно розумію, що ось ця подія, збиття депутатів у Верховному Совєті, вона повернула ввогулі конституційний процес у Білорусі, розв'язку Білорусі, ну, по-другому. Каб цього не відбулося, каб та проблема з цим референдумом вирішилася цивілізовано, по-законному, я думаю, що і ці всі години ми трохи розвивалися по-іншому.
Сергій Папков говорить, що йому тяжко вспоминати ті події. Але коли б довелося пройти праз гэта випробування ще раз, він би зробив так само, як у 1995 році.
Правильне рішення. Зробив би те саме.
Говорив були депутат Верховного Совету Білорусі Сергій Папков. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ольга Казуліна питається у начальника Калюнії, чому знов відкладається довготермінове спаткання з її батьком. Андрія Кіма будуть судити разом з ще 9 активістами. Сергій Парсюкевич скаржиться у прокуратуру на незаконне утримання. Новини білоруських політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Груздзілович.
Под погрозой взрыву оказалось долготерминовое спаткание Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлей, якое ранее плановалось на 26 красавіка. Подчас опошнего наведывания Александра Казулина адвокатом Дмитром Гарачком стало ведомо, что администрация не дает дозвол на спаткание у гэты день. Мельсианты тлумачить адмову тым, что не быть 26 красавіка не будет вольного помешкания для встречи вязня с дочками. Старейшая дочка политика Вольга гэтак комментует ситуацию.
Там же все хорошо известно в колонии, что людей специально загоняют на 26 апреля на свидание. Хотя им это свидание не нужно, они не хотят в этот день, их все равно туда загоняют, чтобы не было места нашему папе.
Поводле Вольги Казулиной гэта нібыта робится на загад зверху про максимальную изоляцию экс-кандидата на президента от контактов. Про формальные причины отмовы у спотканий дочка Александра Казулина запыталась в листе до начальника колонии Витьба-3 Виталя Агнистикова. Вольга нагадала, что опошнее долготерминовое спаткание со свояками у ее таты было летось у листопаде. Тады Александр Казулин опошний раз бачился со своей жонкой Ириной, якая померла сёлета у лютым. Нагадаю, экс-кандидата на президента Александра Казулина уже 2 года тримают у Витебской колонии. Политик покараный на 5 годов зневольвания по воле суду за хулиганство и организацию уличных беспорядков на день воли 25 сентября 2006 года. Мать активиста Андрея Кима, Татьяна Ким, поведомила про почтовый лист, отриманный от сына с Менского следчего изолятора. Знов спробуя меня супокоить и подтримать, а про себя написал, что его погоршился зрок, кажет Татьяна Ким.
У него там глаз воспалился, зрение упало, ну сейчас я ему капли передала, все вроде бы хорошо. Это он говорит, что, наверное, от дыма, там все время ж курят, поэтому у него глаза воспаляются.
Нагадаю, на будущем тыдне, 16 красавика, у центральном жиде Менска, почнется процесс над 10 активистами, обвиновать у вучных беспорядках подчас митингу предпринимальников 10 студзеня. У гэтай справе фігуруе і Андрей Кім, якого таксама будуць судзіць і паводле абвінавачання ў стварэнні пагрозы жыццю мельсіянцам. Адвакат Андрея Кіма Татьяна Сідоренко патлумачыла, як будзе праходзіць працэс. На лаве падсудных будуць сядзець 10 чалавек, а ў жалезнай клетцы побач яшчэ адзін абвінавачаны Андрей Кім. Актывісту пагражае некалькі гадоў зняволення. День, коли почнется суд на Сергея Парсюкевича, еще не призначенный, поведомил адвокат предпринимальника Вера Стромковская. Нагадаю, судить активиста в Московском районном суде Менска будет судья Владимир Аудеенко. Днями спадара Аудеенко подписал постанову о продолжении до 30 красавика меры стримания для Сергея Парсюкевича в выгоде утримания под вартой. Сергій Пасюкевич абскардзіў гэтую пастанову, паведаміла адвакат Вера Стромковская.
Ён абскардзіўся таму, што ягонае самаадчуванне, стан ягонага здароўя пагоршыўся. У камеры, там, дзе яны знаходзяцца, горача, ён не можа дыхаць нармальна, бо у яго ёсць праблемы з дыханнем, ён патрабуе лекі.
Нагадаю, Сергію Пасюкевічу пагражае да 6 гадоў турмы, яго падазраюць у збіванні міліцыянца. Прытрымальнік свае віны не прызнае і заяўляе, што насамрэч гэта яго збілі ў міліцыі.
Новини белорусских политвязнів збирав Олег Груздзілович. Ви на хвалях Радіо Свобода. І зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні вийшла на волю після 10 суток арешту молодіва активістка Поліна Кур'янович. Її судили за удел у несанкціонованому пікеті каля російської амбасади. Організатори сьогоднішнього Чорнобильського шляху кажуть, що готові до перемоги з уладами об маршруті акції, однак незгодні ладять шестя на площу Бангалор. Усі імпортні закупки у Білорусі повинні бути обґрунтовані, заявив старшиня Комітету державного контролю Зянон Ломець на посіджені колегії Комітету по Менській області. Поводле Ломеця, Білорусь губляє мільйони доларів про бездіяння і формалізм у програмі імпортозаміщення. Новини белорусских политвязнев. Ольга Казулина пытается у начальника колонии, чому знов откладается споткание с батьком. Андрея Кима будут судить разом с еще 9 активистами. Сергей Парсюкевич скаржится в прокуратуру на незаконное утримание. Прыватный дом пастора Беларускай Евангельскай царквы Эрнеста Сабілы ў Асіповічах сёння раніцай наведалі майор міліцыі, супрацоўнік міністэрства надзвычайных сітуацыяў і чалавек у цывільным, які кіраваў даглядам і не назваўся. Свой візіт яны патлумачылі тым, што нібыта трэба тэрмінова праверыць пажарную бяспеку. Але сам пастор Сабіла лічыць, што наведнікі хацелі заспець у яго дома актывістаў моладзевых арганізацыяў, якія дапамагаюць яму будаваць малітоўны дом.
Мы хотели накрыть их присутность тут, а молодые люди трохи спозднились, а эти трошки поспешились, и отрымалось, что заход, так сказать, оказался впустую их. Никого они тут не накрыли, кроме меня.
Говорил пастор Эрнест Сабіла. Вы на хвалях Радио Свобода и нагадаю, что 24 годины на сутки працует телефон автоотказник у Менску 266-39-52. Вы можете телефоновать и выказываться на конт подею у Беларуси и свете и наших передач. Вы так само можете досылать смс-поведомление на мобильный номер 391-2224. Як адаб'ецца падаражэнне візаў на вашых паездках за мяжу? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары горадні.
Конечно, отбилось. Все, теперь уже не ездят.
Польский товар нам нравился.
Дорого стало.
Дорого стало, но нравится, но все.
А я не езжу, мне все равно.
Видите, я недавно вспоминала, что это стоило всего 1 рубль. Когда мы покупали ваучер, ездили. Зараз это воспринимается как некая каска. Конечно, гроши нема, так, а лишь треба ж много еще всяких документов, папер, как выехать. Некие договорные отношения повинны быть, какой-то фирмы там, запрошение. Тому на этом на грошах не только проблема. Проблема не скончается. И она мая еще там далее, в протяг.
Ну, я считаю, что, может быть, это и как-то скажется на... В принципе, да, теперь вот, когда вступила вот эта шенгеновская виза, теперь закрыты выходы как бы в Польшу, в те же самые Украину. То есть, ну, мне кажется, что сказалось. Может, как бы в каждой семье, если муж ездил в Польшу, там это как-то вот пытался зарабатывать, то это сказалось материальном положении семьи.
Конечно, конечно, никому это не нравится. Каждый человек хочет поехать в Польшу. Извините меня, то есть такие вот цены вот этих виз, это никому этого никакой выгоды не будет. Ни, так сказать, полякам, ни нам.
По-перше, вельми мало махчимости, что нам откроют визу. А по-другое, не у всех есть махчимости переплачивать суммы для звычайной махчимо-прасованной поездки.
Я лечу, что не добьется. Мы як и не ездили, так и не будем ездить. Да. Что робить? Не было махчимости, я думаю, не будет. Ну, потому что житё такое.
Часто бывали, конечно, раньше в Польше так, так обязательно. Сейчас затруднились сама система открытия виз, и потом очень сложно просто получить визу. То есть даже если есть деньги, ты приходишь в посольство, и тебе вряд ли могут открыть.
Ну, в любом случае, если подорожает, значит, в любом случае отражается это на финансовом. Тем более сложнее людям, которые, наверное, меньше зарабатывают, то есть студенты, и им просто нереально становится выехать, потому что денег нету, чтобы позволить себе поехать за границу. Вот и все.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, як адаб'ецца падаражэнне візаў на іх паездках за мяжу. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Каждую неделю на хвалях свободы.
И в завтрашнем «Праским акценте» старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябедько и головный редактор часопису «Архе» Валера Булгаков амерковывают пытание, те досягнули Злученные Штаты и Европейский Звяз мэтов, якія ставили перед собой перед принятием экономичных да и визовых санкций в дочинении до официального Менску, а так само, как отбиваются санкции на громадянах Беларуси. Это передача у неделю. Вы на хвалях Радио Свобода. Навуковцы предприемства Белаэрокосмогеодезия под керавництвом Бориса Фурмана пришли до высновы, что центр Европы, размещенный у Полоцку. У шмат яких інших краинах в Украине, России, Словаччине, Чехии, Польше и Угорщине існуюць свои центры Европы. Тему доследовал Игорь Корней.
Памятний знак, який символізує центр Європи, у Білорусі вже є. У 2002 році спеціалісти підприємства «Білаерокосмос Геодезія» створили комп'ютерну програму, з допомогою якої можна вилічити, де знаходиться центр Європи. Шість років тому науковці прийшли до вислови, що центр нашої частки світу знаходиться у озері Шо на межі Глибоцького, Ушацького і Докшицького районів Вітебської області. Владимир Шевченко, директор підприємства «Білаерокосмос Геодезія», співпрацовники якого відкрили новий центр Європи у 2008-му, потлумачив. Спеціалісти тільки удокладнили раніші розліки. Але ці можна на підставі виніків нового дослідження казати, що в озеро Шо уже ніякий не центр Європи?
В принципі, да. Це уточнення з допомогою нових програм і методик. Там небольшая разниця виходить.
Прозаїк, драматург, літературознавця Петро Васюченко, який народився у Полоцьку, каже:
"То, що Полоцьк з'являється центром Білорусі, думка достатково стара. Одним з перших, хто казав про центризм Полоцька, був Вацлав Ластовський. Йому ж належить і крихо спекулятивна кривська теорія, для якої він лічив, що кривська цивілізація є більш старожитна, ніж єгипетська, грецька. Як у шерогу випадків теорія бігла наперед факту, а факти бігуть слідом за теорією і підтверджують її. Історичний центр Європи підтверджується географічно наявність його Полоцька. Є такий магнетизм, який визначає бути центру чи не бути. Магнетизм пункту, вокруг якого збирається купка людей, створюється ніка селище. Не випадково, що це буває".
Директор підприємства «Білаерокосмос Геодезія» Владимир Шевченко на гэта отказує:
"В прежние времена люди руководствовались не столько знаниями, сколько то, что им природа подсказывала. Выбирали места стоянок своих, строили свои жилища. Не просто абы где, как. Так что можно предположить, как фантазия в голову".
На березі Шо мають летіще многие вядомые у Беларуси люди. Головный режиссер Купаловского театра, народный артист Беларуси Валерий Раевский, каже, что завсёды было приемно перед своими гостями похвалиться, что живешь у центра Европы. Теперь, каже Раевский, такой магчимости не будет.
Трохо такая разгубленность будет, на первый погляд, а потом наш же народ, ментальность его, я некогда сказал для себя, характеризовал это так, апоэтизированное рабство. Дай Бог кожному народу мати от таку характеристику.
Владимир Шевченко каже, що, коли бути докладним, кропка центру Європи трапляє не на город Полоцьк, а знаходиться близько від його. Однак улади Полоцьку вирішили усталювати пам'ятний знак у сквері на проспекті Маркса поміж готелем «Двіна» і головним поштамтом 31 травня у день города. Тепер Полоцький гарвиконкам рихтує рішення, каб надати центру Європи адмисловий статус. Раніше центр у глибинях Шо ніякого статусу не мав. Спадар Шевченко каже, що нельга з докладністю до сантиметра визначить не тільки центр континенту, але й держави. Реальний масштаб не стосується з мапи, яка передає його тільки умовно. Розглядати такі центри передусім треба як рекламу місцевості. Про свої докладні географічні центри Європи з задовольненням розказують туристам у Литві, Латвії, Польщі, Україні, Росії. Польща заявляє, що справжній центр – під Краковом. Словаччина ще у минулому столітті назвала центром Європи гору Крагуля у районі Кремниця. Чехи мають свій центр у Татрах, в Угорці – у Карпатах. А на території Росії одразу дві вьоски – у Смоленській і Калінінградській областях – мають однольковий статус «Центр Європи».
Розказував Ігор Корній. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Гэтымі днямі ў Беларусі пачалі адлучаць ацяпленне. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
У вас непакоя з Ваўкавыска. У нас вельмі цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ ацяпляльны сезон не скончыўся, як бы яго яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа у нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе ацяпленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла, аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць. Начальства вырашыла вось менавіта такім чынам, ні з кім не пара. Раюшыся, ні ў каго не запытаўшыся, не глядзячы на тое, што людзі самыя як быццам бы за гэта ацяпленне плацяць.
Шмат яких телефонуваннях на номер «Свободи» у Мінську 266-39-52 слухачы гаворыць про свой добрабыт.
Выбирала продукты у мясцовым супермаркеце. Не была у них дзён 10. И за гэты час уже знов подняліся кошты. Ветлівая работніца крамы отказала с доброй, як бы виноватой усмешкой, здзіўленому покупнику. Гэта не от нас залежить. Конечно, продукты харчування дорожей стали усюды у свете, и в Европе, але у них непраўнальна большие заробки, пенсии, стипендии. А якая дороговизна на садовину? Але что до гэтага нашей державе? Еще гады 3 тому и звернула увагу бывшую Польшу, что там садовина на 30-40% танней, чем у белорусских крамах.
Общая задолженность наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю. А отдачи никакой. На земле сейчас працует около 700 тысяч белорусов. Ось и выходит, если поделить на 10 миллионов. Один с ложкой, 14 с ложкой. Где же мы будем жить богато? Приведу приклад небольшой своего поселка. Тут засталось, может, 10 коров, телится теленок, 2 недели молоком его попоить и под нож. Люди стали прагматичны. Ведро молока стоит 9 тысяч, за месяц 270 тысяч. А теленок столько не каштует. А чем задарма государству отдавать, так лучше самому съесть. Люди становятся прагматичнее. Вот и все.
Традиційна тема програми «Дзвінки на свободу» – ставлення до влади.
Скажу так, як думаю. Накрився проєкт у нас «Білка» медною тарелкою. Следующий, наверное, буде проєкт «Стрелка». Тоже накроется медной тарелкой. Минская обсерватория вот уже 10 лет практически не работает, там нужен ремонт. Но зато мы научились бороться со спутниковыми тарелками. По крайней мере, прилагаем к этому ко всему усилия.
Развязка поможет белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Переможцю обвяшаємо щонеділю у огляді телефонування за тиждень. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – код країни 375, далі 29, 391, 22, 24.